Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Рабаша, первый том, 319-я страница, статья «Творец и Исраэль вышли в изгнание». Статью можно скачать на сайте kap.tv, там же смотреть трансляцию и задавать вопросы. Труды Рабаша, первый том, 319-я страница, статья «Творец и Исраэль в изгнании». Мы читаем середины статьи, вторая колонка, второй абзац, со слов «известно» и «до». Известно, что земля Эрец называется Малхут, царство, и называется Святая Шхина, и называется Собрание Исраэля, включает в себя все души Исраэля. Следовательно, она должна получить все благо и наслаждение, которое заложено в замысле творения, наслаждение создания. И порядок, то есть чтобы души получили благо и наслаждение. И порядок нисхождения святов был такой, из мира бесконечности в мир сокращения. А после этого в линию, на которую облачаются пять парцуфов мира Адам Кадмон, а после этого в пять парцуфов мира Ацелут. А потом Малхут мира Ацелут, которая создала три мира, Брия, Ецера, Асия. После этого был создан Адам Ришон, и внешний гуф, тело, подобное нашему физическому телу, создано из бины Малхут мира Асия, как и написано в Талмуд Десяти Сферот. А потом он получил свет Наран де Бия, а потом свет Наран де Ацелут. В связи с этим мы видим, что Эрец, земля, называется Малхут мира Ацелут. О мире Ацелут написано, что нет в нем зла совершенно, что означает, что там существует только добро, и лишь в мирах Бия существует выяснение добра и зла. И именно там раскрывается высшее наслаждение, задуманное целью творения для душ. Как сказали мудрецы, «вначале сотворил Творец». Имеется в виду все в начале для Израиля, создано для Израиля, для душ Израиля. Адам Аришон после прегрешения древа познания был изгнан из мира Ацелут в мир Бия, начал исправлять содеянное. Благодаря этому был возвращен и помещен в Ган-Эден, то есть в Ацелут. И исправление заключалось в том, что изгнали его из Ган-Эден, об этом сказано, и сказал Творец: «Не вздумай протянуть руку свою и взять плод от древа жизни и вкусить от него, дабы не стал жить вечно». И отослал его Творец из Ган-Эдена работать на земле, от которой украл он. И объясняет мой отец и учитель Бааль Сулам, в чем состоит ужас прегрешения, из-за которого был изгнан Адам Ришон из Ган-Эден. Как сказано, чтобы не вздумал протянуть руку свою и взять плод от древа жизни, вкусить от него, дабы не стал жить вечно. Сказано, так как согрешил человеку древо познания и получил наказание, то ощущает страдания от полученного наказания, и эти страдания заставляют его возвратиться к Творцу и исправить содеянное. Однако, если он не получает наказание и не чувствует страдания от своего прегрешения, то не постигнет необходимости в исправлении и не совершит чува, возвращение к Творцу. Об этом сказано в Зоар, плакал Раби Шимон и сказал: «Горе мне, если не скажу, и горе мне, если скажу. Если скажу, узнают грешники тайны творения». И объясняет Бааль Сулам: не может открыть сущность вещей во всей полноте, чтобы не позволить недостойным воспользоваться ими, и боится открыть, как прилепиться к древу жизни, но никогда не коснуться и не пострадать от древа смерти, что позволено только тем, кто уже исправили в себе качество древа познания добра и зла. Однако грешникам, которые еще не исправили в себе прегрешение древа познания добра и зла, запрещено это знание, так как они должны прежде много потрудиться, чтобы исправить грех древа познания. Об этом можно встретить написанное, чтобы не вздумал протянуть руку свою и взять плод от древа жизни, и вкусить от него, дабы не стал жить вечно. После этого прегрешения был удален Адам, решен из Ган-Эдена, из опасения, чтобы согрешивший не прилепился к вечности без исправления. В связи с этим находим, что изъян, изгнать из жизни земли, имеется в виду Малхут Шамаем. И это означает, что нет у человека возможности почувствовать важность духовного состояния, в котором он был прежде, и то, что вывело его, и называлось Малхут Шамаем. Он был ввергнут в изгнание, сказано, смешается с народами и научится их поступкам, что означает «упали до идолопоклонства». То есть все низменные страсти, которые есть среди народов, властвуют над Израилем в изгнании. И тогда нет у них никакого отношения к духовному, кроме того, что привыкли выполнять по привычке, так то и выполняют. Однако более не приходит им в голову, что необходимо исправить. Таким образом, мы находим, что стоит различить два подхода, два состояния в изгнании. Первое — вышли в изгнание под власть других народов. И вся весь разум и чувства, то, что находились они в стране Малхут Шамая, когда вся мудрость и знание использовали только для себя, для того, чтобы выйти из эгоизма и проникнуться любви к Творцу, а после прегрешения вышли в изгнание. Объяснить это можно индивидуальной работой, ведь, как известно, общее и частное равны. А это значит, что если человек в то время, когда был на земле, он согрешил, то есть, если он получил некое свечение свыше, воспользовался им ради собственной выгоды, то есть он сказал, что сейчас, когда уже есть у него немного Торы и заповедей, теперь нет необходимости, и не нуждается он больше в вере выше знания, а это и является грехом, потому что нанес изъян в вере выше знания. И поэтому и был изгнан на землю и упал под власть страстей народов мира. После того, как он находится в изгнании, тут же он все забыл. Забыл, что когда-то был на земле, Баарец, то есть был в состоянии Малхут Шамаем, и думал лишь о том, как достичь слияния с Творцом, и хотел так продолжать всю свою жизнь. То есть сейчас он заботится только о том, как наполнить те потребности, которые требует тело ради собственного наслаждения, и ничего другого его не наслаждает. А когда проходит некоторое время, то у каждого появляется свой собственный расчет. То есть наверху, когда судят человека, у каждого есть особый счет. Сколько времени оставляют его в изгнании до тех пор, пока он не получит пробуждение свыше. И он получает пробуждение свыше и начинает чувствовать, что находится в изгнании. И тогда начинает напоминать себе, как он упал с высокого состояния до глубины и низости. То есть в тот момент, когда он был на земле, Баарец, он смотрел на все окружающее его как излишнее и думал о том, для чего создал Творец этих грешников в мире, какое удовлетворение и какую пользу эти грешники могут принести миру и Творцу. А сейчас он смотрит на себя. То, что сейчас он сам находится в изгнании, что он может дать Творцу, чтобы насладить его? И теперь он начинает ощущать страдания от того, что он спустился с уровня Адама до уровня животного. То есть теперь он видит, что у него есть стремление к животным страстям, то, чего прежде не было у него, когда выбросили его на землю и начинает стремиться к Творцу, чтобы приблизил его и чтобы вновь вернуться на землю и дал ему новые наслаждения, наслаждения, подобные Адаму, человеку, то есть действия от отдачи, а не так, чтобы его заработок был от яств животного, как сказано в час, когда сказал Всевышнему, Всевышний, колючки и подорожная трава вырастут у тебя и истекут слезами глаза, и скажешь, я и осел мой будем есть из одной кормушки, поскольку сказал ему Творец, и в поте лица своего будешь добывать хлеб свой. Тотчас остудился разум его. Из этого следует, будто Творец дает ему знание тем, что говорит, колючки и подорожная трава вырастут у тебя. Но разве от того, как сказал ему это Творец, он не видел, что пища его — это колючки и сорная трава, то, чем питается скот? Это можно объяснить тем, что получает пробуждение свыше и вспоминает, что имел до прегрешения, на каких высоких духовных ступенях находился, а с момента изгнания из Ган-Эден будто все забылось. И это называется, что Творец сказал ему, то есть то, что он получил от Творца, пробуждение свыше, то тогда он вспоминает, что у него было раньше, и тогда начинает ощущать страдания от того, что был изгнан из Ган-Эдена, и начинает плакать. Почему он находится на ступени животного? То есть то, что все его наслаждения от того, что касается любви к самому себе, что и называется пищей животных. И это имеется в виду, когда говорят «истекут слезами глаза твои, и скажешь, я и осел мой будем есть из одной кормушки». То есть то, что поддерживает его, еда его, подобно животным. И не сможет он получить никакого удовольствия, кроме того, что касается любви к себе. Однако сказал ему Творец, «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». И тотчас остудился разум его, объясняет Раши, «В поте лица своего» означает «после множества трудов». Что означает это «множество трудов»? Как мы изучаем, поскольку человек уже достиг ощущения того, что находится на ступени, подобной животному, и отсюда следует, что само ощущение также должно быть в некоторой мере, пока не наполнится мерой страданий и не льются слезы из глаз его, как сказали мудрецы. И от ощущения того низкого состояния, когда он чувствует, что подобен животному, это дает ему силы, чтобы приложил усилия и вышел из эгоистической любви, из свойства животного. И тогда удостоится человеческой пищи. То есть теперь он увидит, что уже он способен наслаждаться от отдачи. И отсюда мы можем различить два понятия относительно изгнания. Первое. Он находится в изгнании, в галуте, однако не знает этого. И хорошо ему в таком состоянии. И тогда он ищет легкого, то есть он ищет больше денег, больше почести и тому подобное. Но он должен знать, что когда-то он находился на ступени Адам, человек, который называется страна, Эрец, которая также называется Малхут Шамаем. Все это забыто сердцем его, и нет никакой мысли в нем, что нужно изменить заработок, вознаграждение, а та пища, которую он получает в эгоистическое кли, то, что называется пища животного, не приходит ему ни единой мысли о том, что нужно заменить эту пищу, чтобы появились мысли об отдаче. Таким образом, мы видим, что источник его насыщения и заработка в том, что он наполняет эгоистический килим, и поменять это он не хочет. А поменять он хочет то, что касается его эгоистических килим, любви к себе. Например, он хочет поменять квартиру, потому что та, в которой он живет, уже не дает ему наслаждения. И теперь он хочет новую квартиру, потому что в новой, от новой он сможет получить наслаждение. А еще он мечтает заменить мебель, потому что прежнее уже не наслаждает его. А когда будет у него новая мебель, тогда его желание получать сможет насладиться. И так далее. Второе. Он не меняет источник своего наслаждения. То есть он хочет, чтобы наслаждение и заработок было бы только в желании отдавать и в отдающих килим. И это не приходит ему в голову. Потому что известно, что получающий не может понять, как может быть источник наслаждения от отдачи. А для отдающего все наоборот. Когда он видит, что занимался получением, он начинает стыдиться самого себя, стыдиться делать то, что считается для него низким состоянием. Хотя на самом деле нужно заменить источник наслаждения. Бывает и заработок, и наслаждение, которые находятся под действием эгоистических желаний. Это исходит от клипот. А бывает наслаждение, которое исходит от отдачи, и это то, что исходит от святых миров. И мы видим, что в связи с этими двумя подходами, которые происходят в изгнании, возникает вопрос, каким образом человек чувствует, что он в изгнании? Почему он чувствует страдания, которые заставят его выйти из изгнания, как сказано о Египте, «И воззопили сыны Израиля, и вознесся их опаль к Творцу от работы». Мы должны сказать, что это пробуждение, которое приходит от Творца. Для того, чтобы не остался в изгнании, то есть в состоянии забывчивости. И тогда Творец посылает человеку пробуждение. И тогда мы видим, что то, что мы чувствуем, что существует духовное, то есть духовное — это находится в состоянии низменного состояния, от этого больно человеку. Называем это шхина в изгнании или шхина в опрахе. То есть когда желает человек работать ради отдачи, то он не ценит эту работу, как хотел почувствовать. И сейчас он занимается духовной работой, и это работа людей, которые не подобны животным. И мы видим, что все бывает наоборот. Он приходит к ощущению Адама, и тогда ощущает вкус в работе. Но от работы на Творца не чувствует никакого вкуса. То есть те самые действия, которые он выполнял, когда он видел, что его желание получать, есть от чего ему насладиться, когда наслаждение светило в момент работы, и тогда он ощущал вкус и наслаждение. Но если он меняет намерение во время действия и говорит, что само действие не ради получения вознаграждения, то тут же он ощущал слабость, потому что не в состоянии был приложить усилия в работе с самого начала и тут же на месте двигаться. И мы видим в связи со сказанным, что будто Творец приходит к нему и говорит, «Посмотри на свое низкое состояние. Ты похож, ты подобен настоящему животному». И человек начинает страдать от того, что нет в нем ничего человеческого. И больно ему от этого. И он чувствует страдание и боль от того, что находится в изгнании под властью народов мира. То есть сейчас он чувствует, что существуют страсти, которые подходят.
Давайте мы немного пробудим друг друга. Встряхнуть немножко друг друга.
Момо.
Момо.
таком.
Встань-ка. Встань, ну, встань. Подпрыгни несколько раз. Ты же спортсмен. Ну, перед всеми. Не, полметра вверх. Ну, что это за прыжки-то, а? Ну, давай, давай. Вот, еще немного. Отлично. Вот так. Хорошо. Садись, садись. Садись, ладно. Продолжай, пожалуйста.
322 страница, вторая колонка, второй абзац. И прежде чем приходит к нему такое открытие, когда он чувствует свое низкое состояние, он жил в мире полном добра. То есть не было никакого хиссарона от того, что он находился в низком состоянии. Но не ощущал он, что это низменность. Более того, он вел себя, как все остальные люди, как все стремление которых — страсти, почести, деньги и тому подобное. Но сейчас, когда приходит к нему открытие от Творца, и он увидел, что он подобен животным, а не человеку, тогда он начинает страдать. Потому что если бы была возможность у него выйти из изгнания, он был бы рад такому открытию. Но из-за того, что он находится в изгнании, он не видит возможности, как можно выйти из изгнания. И получается, что эти страдания приводят человека к нестабильности. То есть он не знает, что делать. С одной стороны, сейчас он видит и чувствует, что ощущает истину. То есть на каких людей он похож, кому он принадлежит. То, что существуют люди, которые принадлежат к животному существованию. А есть люди, которые принадлежат человеческому существованию, и начинает различать три вида людей. Первое — есть люди, которые не имеют никакого отношения к духовной работе. Второе — есть люди, которые занимаются Торой и заповедями, но ради получения вознаграждения. И третье — бывают люди, которые работают не ради получения вознаграждения. И получается, что с одной стороны, сейчас он может быть счастлив от того, что увидел истину. То есть, к какому виду людей он принадлежит и до какой ступени он должен стараться прийти. Вместе с этим он сейчас чувствует боль и страдания от того, что он видит, насколько он далек от слияния с Творцом. То есть он видит, что он не в состоянии сделать ничего ради Творца. И вся его деятельность, он хочет, чтобы была направлено на получение вознаграждения. А с точки зрения отдачи, он не видит, что когда-либо он сможет достичь этого собственными силами. Таким образом, мы видим, что он стремится к состоянию, когда он был вторым видом людей, когда была у него сила для работы, поскольку вознаграждение ему светило. И ему кажется, что он был в таком состоянии близок к Творцу. Он всегда обращался к Творцу и всегда просил его вознаграждение взамен за работу. И он чувствовал себя совершенным, и не было у него недостатка ни в чем. Он был уверен в вознаграждении, потому что он выполнял заповеди Творца. А Творец, конечно же, видел, что нет так много людей, у которых есть желание выполнять заповеди. И, конечно, он старается выполнить заповеди. И тогда наверняка Творец посчитается с ним и даст ему большое вознаграждение взамен. А после такого расчета человек чувствовал себя, что он просто находился как на облаках, парил в воздухе и оглядывался на весь мир, который и видел, что именно за счет выполняющих заповеди существует мир. Ведь сказано, что мир не существует без выполняющих Торы. И получается, что тогда он был среди самых счастливых людей в этом мире. А сейчас, когда он вышел с этого второго состояния, и Творец высветил ему истину в том, что настоящая работа Творца состоит в том, чтобы насладить Творца, а не самого себя. И теперь он увидел, насколько он на самом деле далек. Он чувствует себя по-другому. То есть тогда, когда он чувствовал, что вместо «Лолишма», когда было у него хорошее наслаждение, что у меня все в порядке с Творцом. И он старался прислушаться к его голосу, насколько это возможно, и назывался работником Творца. То все вознаграждение, которое обещал ему Творец, все было ему уготовлено. Что же еще не доставало? Тем более, когда только начинал он идти в сторону отдачи, должно было прийти пробуждение, но этого не случилось. Когда сейчас он почувствовал истину, которая заключается, что главное — работать на Творца, он должен был быть рад, что наконец-то он встал на истинные рельсы, то, что приведет его к близости с Творцом. А раз так, то он должен был бы всегда быть на духовном подъеме. И сказать сейчас, что, слава Богу, я вижу, что Творец смилостивился надо мной и не дает мне работать напрасно. А все мои усилия теперь будут направлены на то, чтобы достичь цели, которая называется «слияние с Творцом». Но на самом деле он чувствует свое состояние обратным. Он видит, что нет у него той радости, которая была у него в то время, когда он работал ради получения вознаграждения. И все потому, что он видит, что он не получает сейчас поддержки от своего тела. Он обращается к телу и говорит: «Знай, что с этого дня и дальше я не дам тебе никакой прибыли в работе, потому что теперь я не работаю ради собственной выгоды, а я хочу работать только ради пользы Творца». И вот тогда его тело не соглашается предоставить ему силы для работы. И выходит, что он сейчас находится в низком состоянии. В то время как до того, как пришло ему раскрытие истины, он всегда был в состоянии подъема духа, потому что он всегда видел, насколько каждый день он добавляет хороших дел и обещанного вознаграждения. И тогда, в любой момент, он мог выложить молитву к Творцу, чтобы вывел его из изгнания. Потому что до настоящего раскрытия, то, что он находится в изгнании и под властью эгоистического желания, у него не было никакой возможности, чтобы Творец вывел его из изгнания, поскольку все еще не видел, что он находится в изгнании под властью народов мира. То, что называется «желание получать ради получения». А раз так, то и не было у него хисарона в том, чтобы Творец выполнил его желание, то есть чтобы вывел его из изгнания. Таким образом, мы видим, что Творец дал ему кли, то есть хисарон, а после этого он дает ему свет. И то, и другое приходит свыше, и свет, и кли. И отсюда мы можем истолковать заданный вопрос, где в Зоар говорится: «Я во время изгнания сказал вам, рассеял я вас быть в изгнании. Если скажете, что оставлю я вас, то нет, я с вами». Мы спросили, как такое возможно, чтобы Творец вывел за пределы земли в изгнание? Ведь сказано, что вся земля полна славы Его. И как можно сказать, что выведет Его наружу? А еще мы задавали вопрос, что дает нам наказание находиться в изгнании? Потому что наверняка все, что Творец делает, делает во благо человека. А если так, что человек выиграет от того, что вышел в изгнание под власть народов мира? Как мы объясняли выше, видно, что относительно сказанного «вся земля полна славы Его» учит нас тому, что со стороны Творца нет никаких изменений в мире. А как и сказано, «до тех пор, пока не был создан мир, и ты — это тот, кто создал мир». А все изменения происходят с точки зрения получающих, то есть насколько они в состоянии сочетать всю свою работу только с Творцом. В этой мере так исчезает сокращение и раскроется скрытый свет для нижних. Таким образом, низшие получат благо и наслаждение. И это и называется, что народ Израиля находится в Арц, в земле, То есть чувствует, что Творец — это свойство Эрец Исраэль, земля Израиля. Это значит, что народ Израиля находится в земле Израиля. Вот тогда Творец и называется по имени действия, поскольку он предлагает, проявляет себя творением, чтобы они узнали его и были готовы к этому. А если они грешат и могут нанести ущерб, то есть получить высшее благо и передать их в клипот, то есть заниматься любовью, эгоистической любовью, тогда он вынужден вывести их из земли Израиля. То есть начинается сокращение, и выходит свет. Это и называется выход из земли вместо Малхут Шамаем, которая называется Шхина. И тогда они выходят в изгнание под власть народов мира. И исправление в том, что выходят из изгнания. И тогда первое, прежде всего, чтобы не испортить благо и изобилие. Второе, находясь в изгнании, Творец не оставляет их в изгнании, как мы описывали выше. Иногда бывает, что человек находится в изгнании, но не знает даже, что это изгнание, что необходимо убежать из этого места, то есть из состояния, в котором он находится, там, где он получает заработок и наслаждение. Это место называется эгоистическая любовь. Более того, все страдания, которые он ощущает, лишь от того, что он не может наполнить то, что требует от него народы мира, потому что силы они правят им, и поэтому он не может наполнить все наслаждения, которые относятся к эгоистической любви. И об этом говорится в Зор: «Если удалю тебя из земли, поднимутся на тебя медведи и волки в полях, и разбойники, и исчезнешь из этого мира», что означает, что исчезнешь полностью из духовного мира и оставят тебя только в мире материальном, который называется эгоистическим миром. И поэтому, для того, чтобы не быть потерянным в изгнании, Творец выводит их из изгнания, то есть Он раскрывается им в виде изгнания. Как и говорил свыше, Творец называется имя Его, по имени действия, которое выполняет. А поскольку Он передает им сейчас свойства изгнания, чтобы они почувствовали, что находятся в изгнании, тогда называется, что Творец вышел вместе с ними в изгнание. И Он, то есть то, что Он дал им это ощущение изгнания, как и говорилось выше, лишь для того, чтобы полностью не потерялись в изгнании. И то, что они не чувствуют, что выбросили их из земли, и находятся они сейчас под властью народов мира. А сейчас можно понять заданный вопрос. В чем исправление вывода из земли? Первое, чтобы не испортили то, что достигли. Это можно сравнить с тем, что знает он властителя своего и может восстать перед ним. То есть он знает своего хозяина, но может действовать только ради отдачи. Второе. Находясь в изгнании, они почувствуют необходимость находиться только в состоянии отдачи. И тогда удостоится слияние с Творцом, и страдания и изгнания вернут их к Источнику. И на заданный вопрос, что означает, что Творец вышел в изгнание, можно ответить, что Творец дает им вкус изгнания, смысл изгнания. Поэтому и называется, что Творец вышел из земли желанной и доброй, и дает им возможность почувствовать противоположное ради их пользы.
Ну, несколько вопросов.
Рав, непонятно. Относительно в начале статьи он говорит и пишет, что грех, как рах, когда есть вкус в работе, и он не шел в работе выше знания.
Конечно. А когда ты думаешь, что есть место идти?
Ну, когда нет вкуса в работе и не идем в высшее знание, тогда место для греха.
Почему? Так в чем он прегрешил?
Прегрешил в том, что ему дана возможность подняться в высшее знание, а он не чувствует.
Над чем подниматься-то?
Ну, там же, там же.
Ну, продолжай, продолжай. На чем тогда подниматься, если он находится без всякого ощущения вкуса в этом, без ничего? На чем подниматься? Где грех? Грех — это всегда, когда есть у меня что-то, я нахожусь в чем-то, и тогда я грешу. Если у меня нет ничего, так в чем же я грешу?
Не знаю, я чувствую, что запутался.
И еще раз задай вопрос, который ты задал.
Я спросил так.
Да.
Как можно идти в вере выше знания, именно когда есть вкус в отдаче Творцу?
Так я тебе говорю, если нет вкуса в работе Творца, невозможно идти выше этого, выше знания. Но когда есть вкус в работе, да, хороший, приятный вкус, и все в порядке, тогда выше них я иду. Что значит выше? Даже когда есть у меня вкусы или нет у меня вкусов, и я поднимаюсь выше этого на уровень чистой отдачи. Это называется выше собственного знания, выше того, что я чувствую в своих келим. Но если в моих келим я чувствую страдания, так над чем же идти выше знания? Над страданием? Откуда я знаю, что я иду, потому что я хочу идти выше знания, нет у меня знания, или потому что я хочу избежать страданий, бед? Ты видишь, в то время, когда у человека есть страдания, он готов идти, только скажи ему как. Но когда хорошо ему... Слава Богу, есть у меня все, оставь меня.
Вот.
Еще?
Кен.
Да.
Он пишет, что есть три вида людей. Те, кто никакой связи с духовным, работают ради вознаграждения и отдачи.
Да, неверующие, религиозные и каббалисты.
Да. Но бывают какие-то средние состояния?
Невыясненные. Но каждый человек на данный момент... находится в данный момент в одном из этих трех состояний. И это меняется.
Но ведь каждый мгновение человек находится там или там, или там.
Да, если это выясненное состояние. Если нет, то он не знает. Есть еще и четвертое состояние, невыясненное.
Допустим, я привык получать оценку на экзамене, например, 88. Ну, понятно, на 80% хорошо, на 80% нет.
И это тоже есть. То есть недостаточно выяснено. Такие немного религиозные, немного неверующие. И даже немного интересующиеся каббалой, но это нет. Он для того, чтобы выяснить, таким образом их делит, определяет. Еще? Да?
Пишет на протяжении всей статьи, описывает человек, что ощущает страдания, находясь в изгнании. Но в каком кли чувствует страдание человек?
Я не знаю, но как это может называться изгнанием, если он не чувствует страдания? Тогда это не называется страданием, все в полном порядке.
Вопрос, где он чувствует боль? В каких келим? В получающих?
Желание получить своем. Какая разница, где?
Но ведь это как замкнутый круг, ему плохо сейчас в изгнании. Он хочет быть в лучшем состоянии, чтобы ему было еще лучше.
Хорошо. Это обычный человек. Когда плохо ему, он чувствует, что находится в изгнании. В изгнании из хорошего. Другой человек, который хочет прийти к отдаче, да, не находится в этом, но находится в получении, в заботе о том, чтобы получить, так он чувствует, что находится в изгнании из силы отдачи, и насколько есть у него все блага в желании получать, и все-таки он хочет находиться в желании отдавать, он чувствует себя находящимся в еще большем изгнании.
Ну?
Понимаю, о чем вы говорите.
Понимаешь или нет?
Да, полностью понимаю, о чем вы говорите. Но на уровне ощущений непонятно, откуда желание получать вдруг возьмет требование к отдаче. Откуда?
От света, возвращающего к источнику. Это проще всего. Еще. Да, Рами, ты что, не спал?
Не спал.
Я не хотел тебя будить как раз.
Во время урока не спал. Я не понимаю, что Рабаш хочет от нас.
Кто хочет?
В этой статье.
Рабаш или Творец?
Оба.
И тот, и другой. Я тоже не понимаю, что он хочет.
Он говорит, Творец послал свойства, Творец посылает состояние, Творец посылает мысли. Вообще никакой свободы выбора.
Все посылает.
Откуда это все берется?
Что приходит? Берется.
Ну, откуда? У человека вдруг какой-то выбор может появиться.
Что бы ты ни сказал, все исходит от Творца.
Так что он хочет от человека в этой статье?
Ничего, если он все исходит от Творца. Где человек?
Нет человека. Человек что может выбрать? Быть религиозным или нет? Может работать правильно или нет?
Верно, верно. Нет человека.
Ну?
Что ну?
Ну для чего так много написано? Столько страниц.
Ну, старик, ему делать нечего. Ну, просто занимает свое место, время. Что ты хочешь? Любит, сколько там людей в мире пишут. Ты видишь, ты берешь 5 килограмм прессы и...
Не, ну серьезно. У человека что, есть выбор, кем быть? Наступает день, он говорит, сегодня я буду ради Творца не получать наслаждения. Он своим разумом принимает решение, что лучше всего сегодня вести себя так.
Если ты решаешь, я не знаю. Если приходит к тебе просто такое желание, это не ты. Но если ты решаешь, может быть, что это уже ты.
Как человек может выбрать, кем быть? Открыл газету и посмотрел, какая сегодня мода? Как? Где здесь человек? Тот, кто вообще в этой системе, состоящей из двух сил получения и отдачи, находится под властью высшей силы, которая влияет на все. Где вообще человек может хоть что-то сдвинуть немножечко из себя?
В этом все дело. То, что называется быть свободным народом в земле нашей. То есть быть свободным от желания. Когда я выбираю, я никогда не нахожусь в силах. Но я всегда выбираю, в каких силах находиться. Это есть. Есть у нас возможность с помощью окружения, притянуть на себя свет, возвращающий к источнику. И он даст мне еще дополнительную силу, силу отдачи. Я выбираю. И тогда я действую в силе отдачи, которую получаю. Ну, конечно же, сил нет у меня, только я выбираю, под каким воздействием быть, под какой силой, кто будет властвовать, понимаешь? Это я выбираю. И не надо путаться между тем, как я решаю, как я делаю, что действует во мне. Это все я выбираю, но согласно силам, которые облачаются во мне, я работаю, и все. Скажем, сейчас я нахожусь в десятке. Я могу потребовать включиться в них, притянуть высшую силу, свет, возвращающий к источнику, чтобы помог мне включиться в них, получить от них желание и силы, и направление, величие Творца, чтобы мы поднялись вместе, чтобы я пробудил их ко всем этим вещам. Творец пробуждает во мне желание. Это верно. Как ты сказал, я встал утром, что? Я встал. Я начал думать. Это я думал? Нет. Но сверх этого дают тебе средства, как прийти к новому желанию. И новое желание, прийти к нему, это против твоего комфорта, против твоей природы. И там как раз выбирают, сколько ты вкладываешь в это сил, когда хочешь ты этого или нет. И есть у нас здесь свободный выбор. Что это за выбор, как мы изучаем из статьи? Свобода воли? Поручительство? и статье «Свобода воли», «Свобода выбора». Выбор, он в окружении, в силе, когда я иду через силу и через силу ввожу себя в десятку. Я не хочу. Хорошо. Конечно же, я не хочу. Но я себя через силу ввожу туда. Я не хочу обниматься с ними. Обнимаюсь. Не хочу садиться с ними. Сажусь. Еще. Очень трудно. Есть люди, которые годы воюют с собой. Я вижу несколько людей здесь таких, которые решают, я в собрании товарищей в следующее воскресенье, я сяду первым, я объединюсь со всеми, я все время с ними, приходит воскресенье, это час, я не могу сдвинуться с места, остаюсь дома. И такова борьба. Это очень непростая борьба. Я вижу это у многих людей на 100%, 90%, на 80%. У каждого это так. Это хорошо. Хорошо, это хорошая борьба. Но нужно заботиться об этом. Человек, да поможет ближнему, этого нам не достает. Да, Виктор. Обычно, когда Рабаш пишет «Выше знания», его совет, как реагировать на претензии тела, дай ему в зубы, не входи в них, с ним в споры.
Верно. Ну да, конечно же, не надо спорить и входить в спор. Наша работа — привлечь свет, возвращающий к источнику, а он уже пусть бьет по зубам.
Да, но как в связи с этим мы объясняем? Рабаш говорит на 323 странице, вторая колонка, первый абзац, он говорит, поскольку он видит, что нет у него сейчас помощи от его тела, поскольку он сейчас говорит своему телу, зная, что с сегодняшнего дня и впредь я не дам тебе никакого выигрыша от работы, потому что сейчас я не работаю ради собственной выгоды, но хочу работать только ради выгоды Творца. Это не называется дать ему в зубы, это называется рассказать телу истину, что я работаю против тебя на 100%.
Ну да, скажем, где-то так.
В каких состояниях нужно работать так, а в каких дать ему в зубы?
Не, он не выступает открыто против тела, не действует. Он говорит просто условия, скорее условия самому себе, не телу. Сейчас я выполню какое-то действие и не возьму ничего ради собственной выгоды из этого действия. Потому что множество действий, которые делал прежде, хорошее действие, потом подходил к тому, что я наслаждался от этих действий, и вся прибыль уже шла в ради получения. Да.
Можно задать вопрос о выборе?
Да.
В чем разница между окружением и отдачей?
Окружение — это то, что Творец устраивает, хотя нам и не кажется, что это Творец, будто бы кто-то организовал для меня, но в конечном итоге, конечно же, Творец организует для меня людей, вместе с которыми я могу войти в связи души, в связи авая. Это мое окружение. До тех пор, пока это окружение не станет как одно. Я и окружение, мы будем как одно единое. В этом вся наша работа. Из-за меры сплочения между нами мы постоянно измеряем меры авиюта и меры облачения света, и меры выяснения авая, и меры высоты лестницы, где мы находимся, все в соответствии с измерением трудности и нашей возможностью преодолеть.
Отдача.
А что? Отдача — это то, что я развиваю внутри десятки. сила объединения. Сила объединения — это сила отдачи.
Так можно сказать, что окружение предваряет отдачу, или это приходит вместе?
Не, ну окружение — это окружение, это то, что мне дано. Творец говорит, что кладет руку человека на добрую судьбу и говорит: «Выбери». То есть он приводит его в десятку и говорит: «Бери». А теперь уже здесь, в объединении, ты найдешь свою душу. И там ты раскроешь цель своей жизни. А цель заключается в слиянии с ним, с Творцом.
Спасибо.
Да, Хаим.
Как я убеждаюсь в продолжении сказанного Роненом, что я не беру ничего для себя?
Ну, на этот момент ты ничего не можешь сказать из этого состояния. Ты не знаешь. Ты можешь вынести все, что ты способен. Потом тебе раскроется, что ты все-таки упустил что-то. И по мере этого упущения, которое раскроется, когда все-таки ты был в каком-то ради получения, ты раскроешь и то, насколько все-таки ты где-то был и в ради отдачи.
И есть какая-то возможность это и проверить после действия?
После действия ты раскрываешь только то, насколько ты не способен. Мы еще поговорим об этом. Это все нужно объяснять. Мы, как правило, не проверяем ничего. А раскрывается все из действий, следующих друг за другом. Как ты можешь? Например, тебе 5 лет, ты что-то сделал, ты насладился, ты сделал все замечательно, и только в 6 лет ты можешь сказать, что ты был глупцом. Ну, это не... Но потом, когда ты оглядываешься и видишь, что действие было несовершенным, то это уже некоторая удача, потому что поднимают в духовном святости, ты поднимаешься до большего желания получать, оно раскрывается. Но, как правило, мы этого не делаем, потому что все наши действия, они все ради отдачи. То какое мне, какая разница? Я каждую секунду должен быть слит с этим мгновением. Сейчас и далее, сейчас и вперед. А все, что было, какая разница? Было, было. Было вчера, прошло. Совершенно не должно меня заботить. Так и будет, вы увидите. Вместе с тем, что человек будет и грызть себя, почему это так, а почему тот он сделал в прошлом, но это проходит. И это проходит. Да, Дани.
Ну, Монтеррей.
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 Доброе утро, Раф, мировой Кли. Вопрос такой. Все, что вы ответили товарищам, есть ли связь с тем, что Творец выходит, выводит в изгнание, чтобы мы не потерялись в изгнании?
Конечно, если бы Высший Свет не светил нам в изгнании, мы бы и не поняли, что мы находимся в изгнании. Мы бы никогда бы и не вышли из изгнания. Это означает, что Творец в изгнании. А что такое вообще изгнание? Как ты чувствуешь изгнание? Если бы Творца там не было внутри и светил бы тебе через Ахураим, то, что называется, с обратной стороны. Это необходимо. Он все время присутствует в наших действиях, он поддерживает реальность, и он все время тебя пробуждает, он все время меняет эту реальность. Как же может быть, чтобы Творца вообще где-то не было или в каком-то состоянии, будто есть кто-то еще, кто действует? Это сила, которая работает постоянно, через раскрытие и через скрытие. И никакой другой нет. И это так, все время, постоянно, эти две две силы нас постоянно встряхивают. Кого нас? Желание получать. Мы как две его руки, как некий шар, а он подбрасывает с руки на руку, жонглирует. Мы таким образом включаемся. Он перебрасывает нас на левую сторону, мы включаемся в левую, получаем оттуда. Перебрасывает на правую, мы получаем немножко с правой стороны. А желание получать, оно первично. И так вот, перебрасывая этот шар с руки на руку Творца, мы получаем с правой, левую, с левой, в правую. И так желание получать проникается всем этим и начинает понимать. Все это исходит прежде всего с уровня неживого, то, что оправдывает всю смену состояний. Затем приходит на более высокую ступень, когда получает влияние справа и слева. Следующий уровень становится уровень растительный, когда появляется жизнь и смерть растительного уровня. Он движется, продвигается. Потом появляется животный уровень, а затем говорящий. Но все время правые и левые стороны Творца, и нет никого, кроме Него. Итак, мы продвигаемся. Когда мы движемся, мы приходим к тому, что Он делает нам изгнание, освобождение. Так вот, неявно, понемножку, день за днем, разные состояния, минуты, секунды, разные изменения в нашей жизни. Так это для нас становится свободным выбором. Не то, что я могу принять решение, что меня бросает из права влево, из лева вправо, на его руках, а Он, я решаю, что я хочу быть выше этого. Я хочу быть связан, привязан к его сердцу. Привязан к его сердцу, а не к его рукам, когда он влияет на мое желание получать. Этого я не хочу. Я хочу приподняться над своим желанием получать и быть развитым так, чтобы не быть развитым, связанным с желанием получать, чтобы наблюдать на свое желание получать как на средство. А сам я, оно важно? Важно. Но выше этого я хочу принять решение от точки своей независимости. Я хочу быть связанным с его сердцем. Это называется с целью творения, с намерением Творца. Я хочу быть слит. Вот этот шар развивает в самом себе рожь. Потому что в гуф он действует, реализует и делит свое желание получать на гуф. Там, где он выполняет действия, которые не имеют отношения к реакции, инстинктной реакции, правой, левой, как его перебрасывают, а там он развивает в потенциале, в рожь и в гуф, отношение того, как Творец относится ко всей этой игре. Ну, может, так это можно представить. Не знаю, так захотелось сказать. Есть что-то в этом пока, да.
И я хочу на относительно мебели, которую привел пример Рабаши. Он любит думать о мебели, как он обставит квартиру, но есть точка, когда он обращает внимание, что он занят мебелью и своим благом, своим себялюбием. И в этой работе он должен сейчас попросить силы выйти из гнания и не продолжать заниматься мебелью и наслаждаться этим, а заниматься духовностью десятки, целью творения. Мебель здесь не ощущается как страдание. Это заботит, что-то останавливает. Но человек понимает, что я думаю только о мебели. Но как можно выйти из этого состояния, чтобы мебель чувствовалась как болезненная, что это мешает мне, и я не могу выйти из этого?
Все прояснится в мысли, так сказано. А кроме этого, нужно стараться определять время для Торы, то, что называется, быть под действием света. Ты же все знаешь. Ты уже все слышал, обо всем читал и несколько раз. Нет ничего нового, никаких советов. Нет. Группа, учеба, собрание товарищей. Ну, что еще можно сказать? Нет. Надо стараться. Стараться, насколько это возможно. Мы переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующей части нашего урока.